предыдущей научной рубрике нашей программы мы рассказали о конфликте вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук Александра Некипелова. Две критические публикации в прессе, в том числе указывающие на обильное цитирование и заимствование в книге академика, вызвали резкое возмущение президиума академии. Как разобраться в том, что является оригинальным научным трудом? Об этом Ольга Орлова беседовала с ректором Российской экономической школы, доктором экономических наук Сергеем Гуреевым, руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Российской академии наук Львом Никифоровым и специалистом по информационному и авторскому праву, доктором юридических наук Ильей Рассоловым.
Вопрос обильного цитирования или необильного в научной работе – это очень важный вопрос. Здесь я бы хотела процитировать отзыв директора Института экономики Российской академии наук Руслана Гринберга, который вот по этому поводу, как раз по поводу монографии Александра Дмитриевича, говорит, что в моем представлении обильное цитирование – это очень правильно, потому что много, мы сейчас видим людей, это вот дословная цитата, не знающих состояние дел в своей области исследования. Также Руслан Гринберг говорит, я помню, что где-то, когда-то в какой-то редакции я прочитал такую памятку для автора. Там говорилось, если вы много цитируете, значит, вы не самостоятельный. А если вы вообще не цитируете, то значит, вы все списали. В связи с этим, Илья, вы много лет занимались проблемами авторского права, и в том числе и в науке. Как научный труд можно определить как оригинальный? Как он определяется?
Значит, есть понятие целостного произведения. Если мы нашу программу, которую мы сейчас записываем, будем разбивать по минуте и продавать каждую минуту отдельно, то вряд ли кто-то эту программу купит или захочет ее ставить в эфир даже на музыкальной радиостанции. Поэтому нужно смотреть это произведение целиком. Если издатель, и там наверняка есть редакторская группа, которая отвечает за тот текст, который предоставляет любой ученый.
Я хочу понять, существует ли у нас определение того, что такое оригинальный научный труд. Вот оригинальная научная работа, если оно зафиксировано.
Легального определения нету, законодательного определения нет.
И есть, мне кажется, оно... Есть определение ВАКова.
Есть определение высшей аттестационной комиссии, которое понимает,
требования ВАКова.
Требования ВАКа, что такое одно из важнейших требований ВАКа, это как раз оригинальный научный труд.
Да, безусловно.
Труд.
Примерно расшифровывается, что это такое. Это или постановка новой, постановка решения какой-то новой крупной проблемы или задачи, или создание новой теории. Вот это определяет новизну работы оригинальной. И так далее. А соотношение цитируемого материала и собственно авторского материала может быть
это
очень разным.
Да. Разумеется, это любое произведение не может
зависеть только из... и от жанра, и от проблемы, которая рассматривается, еще зависит от автора. Я знаю научных работников, которые очень любят
цитировать обильно, да?
Обильно цитировать, называется, так сказать, писать по первоисточникам. Но знаю и другие, которые полагают, что цитирование в большом количестве совершенно не нужно.
Некоторые современные книги, это связано, кстати, с интернетом, и в этом проблема. Кстати, ну, в основном издательств, потому что это проблема также крупных корпораций, проблема защиты авторского и смежных прав. Так вот, есть новые книжки, которые построены по принципу интернет, когда ты нажимаешь какую-то кнопку, и у тебя сразу, как в словаре, вылезает об этом термине там около 5, а иногда и 20 страниц. Это принцип такого корневого каталога. И тут трудно без заимствования, вот что я могу сказать.
Да, и там это заимствование больше.
Таким образом, правильно ли я понимаю, что если речь идет о оригинальности научного труда, то законодательно он никак не описывается, если он...
Законом нет, подзаконно, может быть.
Есть определение высшей аттестационной комиссии, и это скорее ориентир для научного сообщества. Насколько я понимаю, что если один ученый выпустил научную статью, научный труд, не связанный никак с коммерческой прибылью, а сильно, скажем так, активно использовал труды других своих коллег, то это не находится в области какого-то правового регулирования.
Смотря как использовал.
Во-первых, смотря
разве
как
так?
Использовал, да, Лев Васильевич прав. Во-вторых, еще раз повторяю, что если вы откроете любую книжку, там стоят авторские права, копирайт, так скажем, автора и издательство. Так вот, для издательства самое главное, насколько это скажется на продажах. Поэтому, если издательство, как крупный игрок на этом рынке, заинтересовано кого-то наказать, оно будет этим заниматься. Сам автор, сегодня просто вся система авторского права построена так, что автор, не снимая сливки, он получает пену. С развитием интернета и новых технологий, конечно, ситуация должна в корне меняться. То есть, основным игроком должен быть, конечно, автор, а по остаточному принципу как раз корпорации крупные и издательские дома. проблема. Потому что вся система авторского права, она заточена не просто под прошлый век, а под позапрошлый. И касается в основном печатного станка. А технологии двигаются вперед, конечно. Поэтому система авторского права, она здесь, конечно, пробуксовывает. Имиджевые проблемы затрагиваются у автора, а финансовые проблемы ложатся целиком на издательство.
Вот это очень важный момент. Я бы хотела, чтобы мы просто на нем остановились, потому что действительно, как я понимаю, все-таки возвращаясь к той истории, о которой мы говорили, здесь совершенно нет никаких финансовых проблем, и здесь нет просто даже прецедента для того, чтобы это как-то обсуждать. Нет никаких претензий ни со стороны того, кого цитируют, ни со стороны издательств и так далее, и это не нуждается в пояснениях. Есть, скорее, проблемы имиджевого характера. Это предмет обсуждения только внутри научного сообщества, и это только разговор о том, насколько экспертное сообщество готово признать интерес к этой работе или не признать. Я попросила ректора Российской экономической школы Сергея Гуреева поделиться своим мнением о том, что он думает о постановлении Президиума Академии наук по поводу обсуждения монографии Александра Некипелова.
Я считаю, что каждый ученый имеет право на высказывание своей точки зрения, в том числе и ученые, работающие в Академии наук. Что я не принимаю в этом постановлении, это обвинение рецензента, моего коллеги Константина Сонина, в прямом подлоге. Если посмотреть на рецензию, то очевидно, что то, в чем его обвиняют, не соответствует действительности. Авторы заключения говорят о том, что Сонин якобы говорит, что Некипелов перевел 11 страниц и превратил их в 40. Если внимательно посмотреть на ту таблицу, о которой они говорят, и на ту строчку, на которую они ссылаются, посвященную главу 7, то там видно, что 11 страниц, по-моему, 164-174 книги Крепса превратились в 10 страниц, 258-266 книги Некипелова. И в этом смысле никакого прямого подлога там, конечно, нет. То, что эксперты, подписавшие заключение, имеют право на точку зрения отличную от точки зрения Сонина или других исследователей, мне кажется, это абсолютно нормальным, если президиум Российской Академии Наук считает, что такое постановление необходимо выпустить. Мне это кажется тоже очень правильным. Я очень доволен, что, по крайней мере, вот за исключением этого, с моей точки зрения, неправильного заключения, что был какой-то подлог, в этом заключении я не увидел прямого перехода на личности. Я этому исключительно рад и признателен президиуму РАН за то, что он пытается держать эту дискуссию в каких-то цивилизованных рамках. Напомню вам, что в рамках этой дискуссии и лично я, и мой коллега Константин Сонин получили, в том числе и личные обвинения, в том числе и нецензурные, со стороны, в том числе, действительно, членов Российской Академии Наук. К счастью, в постановлении президиума РАН таких обвинений не содержится.
Как вы думаете, насколько смело и охотно будут писать ваши коллеги отрицательные отзывы на людей, обладающих высокими административными постами? Не повлияет ли это на сам ход дальнейшей научной непредвзятости в дискуссии?
Для себя я сделал очень простой, понятный вывод. Я считаю, что ни в коем случае не надо писать публичных рецензий на людей, обладающих высокими административными постами. Я буду рекомендовать всем своим коллегам воздержаться от этого и действительно стараться работать в рамках мировой экономической профессии, где отрицательные рецензии считаются нормальным делом. Каждый самый титулованный ученый в научном мире вынужден смириться с тем, что каждая его работа получает все время отрицательные рецензии со стороны коллег. Это нормально, и именно в этом смысл поддержки друг друга идеями и предложениями. К сожалению, без критики нельзя написать хорошую конкурентоспособную научную работу.
Лев Васильевич, вот вы слышали отзыв Сергея Гуреева, да, его реакцию на постановление президиума, да, Российской Академии Наук. Как вы думаете, как будут реагировать в сообществе? Будут экономисты писать отрицательные рецензии на тех, кто обладает высокими административными постами? Гуреев сказал, что он посоветует своим коллегам больше этого публично не делать.
Я могу его понять. Его отзыв о постановлении президиума, я бы сказал, достаточно дипломатичен.
Ну, а вы-то сами что думаете? Вот как теперь, писать или не писать честно, что ты думаешь?
Вы знаете, я думаю, что каких-то серьезных изменений не произойдет. Писали и будут писать, и сейчас вот не часто пишут подобного рода. Но, тем не менее, и обсуждается, обсуждали и будут обсуждать. Едва ли постановлением президиума можно взять и закрыть это все. Все-таки люди думают, и просто вот тремя строчками постановления президиума устранить это невозможно. Президиум в данном случае защитил, во-первых, академика, вице-президент академии наук, потому что действительно по его имиджу нанесен был сильный удар, вообще говоря.
Лев Васильевич, ну простите, перебью, но дело в том, что в постановлении президиума ведь сказано, что подрыв складывавшихся столетиями правил ведения научных дискуссий чреват не только нанесением без всяких оснований ущерба репутации заслуженных ученых, но и научных организаций и дезинтеграции самого научного сообщества. Слушай, рецензия на монографию наносит ущерб репутации научной организации?
Смотря какая рецензия. Может нанести, можно писать такую рецензию, которая нанесет ущерб и научной организации.
Ну, конечно, если рецензия ругает институт, в котором работают ученые, ну, когда речь идет о монографии конкретного человека.
Ну, я считаю, что каждый может писать о монографиях то, что он думает об этих монографиях. Если он считает, что это хорошая монография, и у него хочется написать, так ради бога. Если он думает, что это плохая монография, и он хочет написать, ну, пиши на здоровье, тогда это будет научная дискуссия. Я думаю, что, конечно, журналы будут более осторожно подходить после вот этой всей истории публикации рецензий и так далее, особенно таких отрицательных. И требования к ним, к их качеству, безусловно, вырос. Вот в этом смысле, как ни странно, это постановление президиума может сыграть известную положительную роль. Но никакими постановлениями прекратить обсуждение, выражение, так сказать, мнения по поводу тех или иных работ, независимо от того, чьи эти работы, кому они принадлежат, невозможно.
Ну и потом, Ольга, тут нельзя забывать, что есть свобода, базовые принципы, закрепленные в Конституции, другое дело, фиктивный он или неэффективный, реальный. Но, в конце концов, есть интернет. Поэтому в любом случае будут дискуссии, и прикрыть сегодня обсуждение любых статей невозможно. Другой вопрос, будут ли они в высокой печати, либо они будут вот на уровне обсуждений в блогах и так далее. И все-таки сегодняшнее научное сообщество, и как мы двигаемся, я считаю, что по сравнению с предыдущим этапом развития нашей страны, это большой прорыв. Это все-таки какие-то новые рамки, в том числе, которые ставят технологии. Потому что не секрет, что сегодня передрать, так скажем, тот или иной текст гораздо проще, чем это было в прошлом веке. И использовать его, и существуют различные программы, как в одну, так и в другую сторону, о чем, как бы говорил многократно уважаемый академик Кирпичников, вот по антиплагиату, да. Поэтому этим просто нужно заниматься.
С ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым, руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Львом Никифоровым и специалистом по информационному и авторскому праву Ильей Расуловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.